третий день рождения. 21 января 1995 года я умер, а 22 января в 2 часа ночи был снова возвращен к жизни. И об этом хочу рассказать. Я родился в верующей семье. Папа был служителем церкви. Мы с детства ходили на служение, хотя это было в то время опасно. Мы молились, читали Библию, были воспитаны в христианском духе. В 1988 году я отслужил в армии. Тогда же наша семья получила приглашение на переезд в Германию. Но в моем сердце были другие намерения. Я уехал миссионером в Сибирь. Там мы прошли тяжелую школу испытаний и жизненных невзгод, в которой Бог учил полагаться на Него. Слава Богу за то, что мы ее прошли. Мы часто посещали и поддерживали другие церкви, расположенные на берегах озера Байкал. Они были расположены в труднодоступных местах, так что летом туда добирались либо на вертолете, либо на катере по воде. Но зимой, когда озеро замерзало, оно превращалось в прекрасную автомагистраль. 19 января, это был четверг, мы запланировали посетить три церкви на восточном берегу Байкала – Турка, Усть-Баргузин и Баргузин. Перед дорогой я попрощался со своей семьей, ожидая снова увидеть всех. В то время у нас было двое детей. Увидеть всех через несколько дней. В тот момент у меня было много планов. Я был молод, полон сил и не думал о смерти. Со мной поехали еще два служителя. Один из Улан-Удэ, второй из Бодайбо, Иркутская область. Нам предстояло проехать 360 километров по очень плохим дорогам через тайгу, так что за рулем подменяли друг друга. Чтобы успеть домой на утреннее служение в воскресенье, решили ехать всю ночь. Первым за руль сел я, сказав братьям, что пока светло, буду ехать, а они пусть спят. До Усть-Баргузина оставалось еще 15-20 километров. Шел сильный снег, который мягко ложился хлопьями на дорогу. Это очень затрудняло движение. Дорога спускалась вниз, мы подъезжали к Байкалу. Сквозь падающий снег я увидел ехавшие нам навстречу две грузовые машины. Так как снег уже лежал толстым слоем на земле, нужно было стараться не съехать на обочину, чтобы не увязнуть. С первой машиной мы разъехались. Поднявшаяся от нее снежная пыль на какие-то доли секунды заслонила мне весь обзор. Но я помнил, что следом едет еще одна машина. Чтобы не столкнуться с ней, я притормозил и принял правее. Снег еще не улегся, когда произошел удар. Я понял, что мы попали в аварию. Лобовое стекло нашей машины выбило, снег полетел в салон. Впоследствии мы узнали, что водитель встречной машины был пьян, ехал слишком близко к передней машине и посередине дороги. Этот грузовик протаранил нашу машину по диагонали, сорвав крышу и сложив ее пополам. Я был шокирован, ничего не понимал. Первой мыслью в моей голове было: что с братьями, живы ли? Сергей, который спал на заднем сидении, от удара упал на пол. По его лбу текла струйка крови. Рядом со мной сидел Виктор. Он выбил заклинившую дверь ногой и первым оказался снаружи. Раз выскочил, значит, жив, подумал я. Он открыл заднюю дверь и вытащил Сергея за плечи. Когда я убедился, что братья в безопасности, попробовал и сам выбраться из машины, но оказалось, что моя правая нога сломана в бедре, а руль с панелью приборов придавил меня к полу машины. Сережа и Витя вытащили меня и положили на мою шубу, которую расстелили на снегу. Положение было серьезным. В тайге следующая машина могла появиться через сутки. Мои братья стали на колени и воззвали к Богу. Через 15-20 минут появилась первая машина. Это был ЗИЛ. В нем только два пассажирских места, поэтому Сергей остался, а Виктор сел со мной в машину, и мы поехали обратно в поселок Усть-Баргузин. По дороге у меня начал проходить шок. В левой стороне груди была сильная боль, не хватало воздуха. Я подумал, что у меня сломаны ребра и проткнуло легкие. Попросил Виктора молиться о том, чтобы мне не потерять сознание до того, как доедем до больницы. Приехали около 5:30 вечера. В больнице были только медсестры. Они тут же отправили скорую помощь за хирургом. Медсестры боялись сами что-либо предпринимать, поэтому ждали врача. Я терял сознание. В этот момент в помещение вбежал врач. Он склонился очень низко надо мной, открыл одной рукой мои зрачки, другую положил мне на пульс и сказал: «Нету». Мне надели аппарат для измерения давления, который тоже ничего не показал. Врач закричал, чтобы меня немедленно везли в операционную. Последнее, что я слышал перед тем, как потерял сознание, был цокот каблучков медсестр, бегущих по коридору со мной на каталке. Все остальное я знаю из слов врачей и истории болезни. Когда меня привезли в операционную, врачей уже не интересовала моя нога. Их беспокоило, что у меня в груди. Разрезав меня, они пришли в ужас от увиденного. От удара в живот мои внутренности оторвало. Была разорвана селезенка, диафрагма, легкие. Все внутренности оказались под сердцем, и произошло внутреннее кровоизлияние. Установив, что я потерял уже 3 литра крови, врачи пришли в ужас, обнаружив, что новой крови в больнице не было. Положение ухудшало то, что у меня первая положительная группа крови. Врач отправил медсестру в поселок на поиски донора. Вытащив все внутренности из моего живота, врачи не знали, с чего начинать. Все было в крови. Они начали вычерпывать кровь, фильтровать ее и вливать внутривенно, что было очень опасно. Тем временем мое сердце остановилось, и они поняли, что больше ничего не могут сделать. Наступила смерть. Они сложили обратно мои внутренности, наложили 4 скобки, переложили на каталку и отвезли в предоперационную, чтобы отправить в морг. Многие говорят: мы не знаем, есть ли рай и ад. Никто оттуда не возвращался. Но верим мы в это или нет, ад и рай реальны. Когда мое сердце остановилось, я почувствовал, что вышел из тела и поднимаюсь вверх. Я прошел через потолок, он мне не мешал, потом через крышу больницы. Увидел свое тело, врачи пытались с ним что-то сделать, искусственное дыхание, электрошок. Когда я за этим наблюдал, возникла мысль: для чего это? Мне сейчас так хорошо, и я не хочу обратно. У меня, наконец-то, ничего не болит. Потом я услышал пение. Оно звучало со всех сторон. Подобного я ни разу не слышал. Стал озираться, чтобы узнать, кто это поет. И вдруг увидел группу людей в белых одеждах. Они пели. Когда приблизились, одна девушка взяла меня за руку и сказала: «Андрей, ты тоже здесь?» Я ее узнал. Это была сестра из нашей церкви, которую мы похоронили 2 месяца тому. Ей было 17 лет. Она умерла от белокровия. Потом люди исчезли, а я оказался над нашим городом, который был за 360 километров от Усть-Баргузина, прямо над домом, где жила эта девушка. Ее звали Аня Токарева. В этом девятиэтажном доме на седьмом этаже и до сих пор живут ее родители. Остановившись над крышей дома, я увидел все, что происходит в их квартире. Позже, когда я снова был дома, то спросил Наташу, Анину маму, «Ты помнишь тот вечер, когда я попал в аварию?» «Помню». Я стал описывать ей все, что видел тогда в их квартире. Она побледнела. «Откуда ты это знаешь?» «Один в один, так все и было». Тогда я спросил, «Наташа, почему ты плакала?» Она сказала, «Нам сообщили, что ты мертвый». Когда она подтвердила все, что я видел, я понял, что это был не сон, а реальность. Анина мама сидела в кресле и плакала. Ее слезы капали прямо на пол. В этот момент я услышал голос, который пронизывал всю Вселенную. Было понятно, что это говорит Бог. От его голоса нельзя было скрыться. Это было похоже на раскаты грома, строгого, властного, но с любовью. Он спросил меня, что она делает. Я растерялся. Казалось, все ясно. Она плачет. Второй вопрос был, зачем? Я просто промолчал. Третий вопрос был, неужели вам больше делать нечего, как сидеть и плакать? И я снова не нашел, что сказать. «Посмотри, я хочу тебе нечто показать». Я оторвал взгляд от квартиры и увидел весь наш город, 400 тысяч его жителей. Широкая дорога выходила из города и, поворачивая влево, скрывалась за горизонтом. И опять вопрос. «Знаешь, что это за дорога?» «Да, она ведет в ад». «Посмотри внимательно на нее». Я увидел, что она была переполнена людьми настолько, что если бы еще кто-то захотел поместиться на ней, то ему бы пришлось расталкивать других. Он продолжал говорить. «Теперь посмотри в другую сторону». Я увидел другую дорогу, которая также выходила прямо из нашего города, проходила над ним и поворачивала направо, скрываясь под облаками. И опять вопрос. «Ты знаешь эту дорогу?» «Да, Господи, она ведет к тебе в рай». На этой дороге было гораздо меньше людей, чем на широкой. Он продолжал говорить. «Твоя миссия, твоя жизнь на земле еще не закончилась. Я продлеваю дни твоей жизни, но знай, что время коротко. Ты этого даже не представляешь. Твоя задача — перевести как можно больше людей с широкой дороги на дорогу спасения. Используй это время». После этих слов я опять оказался в своем теле. Открыл глаза и увидел темноту, так как был накрыт простынею. Я ничего не понял. Представьте, прошло 5 часов после того, как мое сердце остановилось. Медики говорят, что если мозг 5-6 минут находится без кислорода, отмирают клетки головного мозга. Вдруг кто-то откинул простыню с моей головы. Это был хирург. Увидев меня с открытыми глазами, он так перепугался, что тут же выбежал. Через несколько минут прибежали медсестры, переложили меня на каталку и повезли обратно в операционную. Мне сделали наркоз, и я увидел, как они разрезали нитки на моем животе. Это было последнее, что я увидел перед тем, как уснул. К этому времени был найден подходящий донор. Женщину положили рядом со мной и сделали прямое переливание крови. Врачам пришлось удалить часть желудка, ободочную кишку, большой сальник, селезенку, часть легких с левой стороны, ведь они были порваны, и зашить диафрагму. После окончания операции меня отвезли в реанимацию. Когда я вернулся в тело, было 2 часа ночи 22 января. Я всегда говорю, это мой 3-й день рождения. 1-й, когда меня родила мама, 2-й, когда я покаялся перед Господом, 3-й, когда Бог вернул меня обратно к жизни. Когда приехала моя жена, врач сказал ей, что у меня было удалено слишком много органов, и я уже не жилец. Поэтому попросил ее не плакать в палате, но морально готовиться к тому, что со мной все равно придется расстаться. Когда жена меня увидела, она ужаснулась. Я был весь в трубках, аппараты дышали вместо меня, потому что легкие не работали. Я периодически терял сознание. И такая борьба шла за мою жизнь в течение 2 недель. Врачи в один голос утверждали, что я жить не буду. Но я знал, что буду, потому что Бог продлил дни моей жизни. И Он ставит последнюю точку, а не врач, ведь только Он – даятель жизни. 1 июня, через 4 месяца, я своими ногами пришел в церковь на служение. Никто не верил, что я буду жить, что буду ходить, тем более нести служение. В 2001 году мы переехали в Германию. Я привез с собой историю болезни. Эти документы нужно было перевести на немецкий язык. Такую работу может сделать не всякий переводчик. Он должен иметь медицинское образование. Моя двоюродная сестра нашла такого переводчика. Через 2 дня после того, как я отправил ему бумаги, он позвонил мне и спросил, «Зачем переводить бумаги мертвого человека?» Я сказал, что это мои бумаги. Он долго ничего не отвечал, но после сказал, что ему нужно психологически настроиться. Он перевел бумаги. Больше года меня обследовали в различных клиниках Рейн-Вестфалии, так как не могли поверить, что это мои бумаги. В августе 2004 года состоялось последнее обследование в клинике Бахума. Был созван консилиум врачей, и мне сказали, «Мы вас больше не будем обследовать, так как убедились, что это действительно правда, и у вас нет всех этих органов, но мы не можем объяснить, как вы живете. Можно жить без некоторых органов, но у вас нет такого количества жизненно важных органов, что жизнь невозможна, а вы живете и работаете. Мы должны дать вам степень инвалидности, но какую?» Я ответил, «Я не требую от вас ничего. По вашим законам я не должен жить, но живу. И теперь никто из вас не может сказать, что Бога нет. Я жив и сейчас. У меня родилось еще 4 ребенка. Вне зависимости от того, верите вы или нет в существование Бога, ада и рая, они существуют. И где бы об этом ни рассказывал, я задаю один и тот же вопрос. А на какой дороге сегодня находитесь вы? Сегодня у вас еще есть возможность перейти с широкой дороги, ведущей в ад, на узкую дорогу спасения, ведущую в рай».